Так, да, значит, а вопрос, который... Ну, у нас часто бывают такие вопросы, они как вот люди спрашивают, да? Значит, мы стараемся ответить. Есть один из моментов, просто... есть такое понятие, называется бикорет амикра на иврите, или как его на русском называется библейская критика. Вопрос, что такое Тора? Если Тора у нас... Ну, там много разных вопросов, да? Ну, вот по-простому, которые это, да? Та Тора, которая у нас, насколько она точна? Есть она у нас или нет? Да? Есть ли у нас Тора? То есть Тору, которую мы сейчас получили, она действительно та самая Тора, которая была дана, или были какие-то изменения посередине? Один из вопросов. Ясно, что вот... вообще, почему я это говорю? Просто вот одна девушка, вроде она... Да... она бы, вроде она такая, ну, религиозная, ну, где-то была чува, что-то такое, да, немножко, значит, стала интересоваться, и в какой-то момент она встретила какую-то статью определенную, вот я просто видел, она это передает, статью из научных исследований, вот то, что сегодня современные, да, как бы научные исследования, что приходят и говорят, что на самом деле Тора менялась, есть много разных ошибок, или изменений, или еще много разных там деталей. То есть, в принципе, Тора наша это, да, я это просто статью принес. Мы хотим немножко посмотреть, что именно, какие вопросы и так далее, как вообще правильно это понимать. Потому что, с одной стороны, у нас так мы это знаем, в нашей еврейской традиции, что Тора, она, в общем-то, еврейская традиция сохранила Тору до каждой буквы. Нет даже одной буквы, которая бы не доставала там. То есть с точностью до каждой буквы. Это да, само по себе. И, да, это один из муфетов, как-то муфет, один из того, что показывает вот силу еврейской традиции. Как оно все работает. И поэтому, да, и более того, там, не знаю, в книге Зор сказано, что если одной буквы нет, и так уж что по Алахот у нас одной буквы нету, так это Тора не кошерная, и вся Тора это имена Кадош Барух Ху, и если что-то не так, то тогда, и так далее, и так далее. Есть много разных вещей сказано про это дело в еврейской традиции, и вопрос, насколько это точно, да, я хотел рассмотреть. Так я просто посмотрю, вот, да, немножко мы прочитаем какие-то тексты, да, и посмотрим, что-то, что про это говорят, попытаемся понять вот суть и смысл этого дела. На самом деле, проблема в чем? Я скажу с самого начала, просто немножко историю. Это библейская критика, да, я с ней столкнулся еще, когда был ребенком. Да? Ну, в принципе, ребенком еще был в России, жил в России, и Тору, религию не знал, ничего не знал, естественно. Да, один раз мне попалась какая-то книжка новопольского какого-то исследователя там с разными рассказами, да, что вот там про Моше, про перешел море. И там он, значит, объясняет и рассказывает, как что на самом деле море нет, там не разошлось, а был отлив, был прилив, там было еще что-то разное, что было записано там, собрано из разных текстов, таких и других. Это тоже одно из утверждений вот в этих как бы научных исследований. На самом деле это не совсем наука, ну, с нашей точки зрения, это некоторая псевдонаука, которая хочет показать, что уже Тора была записана людьми и не дается... не было дано еврейскому народу на горе Синай. И они там приводят ряд различных вопросов. Ряд вопросов, претензий и так далее, доказательств, как они называют, и все прочее. Во всяком случае, тогда, когда мне это попало, для меня это наоборот, это меня как бы очень подняло мое такое еврейское самосознание, потому что я тогда первый раз слышал, что был Моше, и было и море, и евреи переходили через море, Египет, и вся эта история от меня сильно тогда. Для меня это был такой большой еврейский подъем в то время. Но на самом деле эта книжка, она значит, такая. Впоследствии, значит, я был уже в Израиле, и учился в Технионе, и да, я был студентом в Технионе, и как раз, и тогда я начал уже интересоваться религией, на разные лекции и так далее. И там, там, где я учился, это, значит, институт, он такой, как бы, ну, важный такой инженерный институт, но там можно было взять для общего образования какие-то предметы, немножко такие общеобразовательные, да, тоже, кроме там специальных предметов. И там было два, я там увидел два предмета. Один предмет, значит, Тора, а другой предмет – Каббала. Ну, я очень обрадовался, что, хотя, будучи, значит, в Технионе, я еще немножко хотя бы познакомлюсь также, вот, получить какие-то дополнительные знания. Я уже что-то там ходил, интересовался, занимался, учился, что-то там и так далее. Ну, по наивности своей я так решил. И значит, я прихожу там на эти уроки. А эти уроки, значит, там Тора там она изучает не так, как мы обычно учим, а вот в таком университетском плане, да, что на самом деле, как я сказал, что, да, ну, скажем, один из простых моментов, что Тора, она записана разными людьми в разные эпохи, а потом кто-то пришел, это одна из главных теорий там у них, потом кто-то пришел, собрал эти все записи вместе, и получился вот такой учебник, и приводит различные свидетельства на это, так иногда не учебник, такая вот книжка, история, рассказ и так далее. И находит там какие-то противоречия в тексте, определенные несоответствия или наоборот соответствия их теории. И вот говорят, этот отрывок был такой-то время, отрывок из другого места, там они переписали оттуда, здесь переписали это и так далее. Это значит, это была идея доказательная, вот это все вот это вот исследование там крутится вокруг этого. Там много, охватывает много разных вопросов. Приходят, говорят, что шрифт Торы, совсем другой шрифт был. Сначала один шрифт, потом был другой шрифт. Потом еще различные много там где-то потеряли слова, целые слова, небольшие слова и так далее. Несоответствие между тем, что сегодняшний текст Торы, и между тем, что, скажем, свитки, которые были до этого и так далее, да? Которые нашли какие-то вот древние там, значит, тексты, и тогда, значит, он не соответствует. Поэтому, да, так они пришли к тому выводу, к которому пришли. И мне это было смешно, я уже как бы был знаком с этим. И я, значит, выразил это свое несогласие преподавателю. А преподаватель, видно, был человек такой прямой. И это, да? Он говорит, знаешь что, ты вот свои несогласия вместо экзамена сделай-ка работу. Да, значит, работу, то есть дай в конце выступления, типа лекции. Да, и вот все, скажи свою точку зрения. Я сделал простую вещь. Я, значит, взял и показал там определенный код. Я не знаю, вы знакомы с этим или нет, есть такая идея кодирования в Торе. Если вы откроете Тору, береши в самом начале. Есть, если там начать с буквы ТАВ. Первая буква ТАВ, берешит. В самом первом посылке. Первая буква ТАВ. Если отчитать от нее 49 букв, мы приходим к букве ВАВ. Еще 49 букв, приходим к букве РЕЙШ. И еще 49 букв, приходим к букве ХЕЙ. Можете сами проверить это, посмотреть, мы это считали. Это. У меня также есть лекция на эту тему, очень там подробно, вот вся идея кодирования, как это, в принципе, две лекции даже, да. Это сама в интернете, кто захочет, может посмотреть. И вот там, и вот эта вот идея, значит, и вот это вот, и слово Тора там записано, то есть как в начале Торы есть записано при помощи такого кода определенного, так, это и название самой книги Тора. На самом деле есть много там разных деталей, я просто не хочу там разбирать, кто захочет посмотреть, но в любом случае я как бы привел там вот один код, вот это вот Тора, записано таким образом. Во второй книге Шмот. Да, во второй книге Шмот, да, то если начать там с буквы ТАВ, тоже с первой буквы ТАВ, мы также получаем слово Тора. Также во второй. Прийти и сказать, что это случайно как-то вдруг получилось с первой буквы ТАВ. 49 букв непростое число, оно много связано с Торой, не просто произвольное какое-то число, а да, 7 семерок. Что суббота и 7, и все, что связано с этим, и само 49, это тоже непросто. И так далее, не буду сейчас входить в все эти тонкости. Но это очень сложно предположить, что вот такая вещь вдруг произошла случайно. На самом деле, это не то, на этом не заканчивается. Также в конце книги Берешит тоже записано таким образом Тора. И в конце книги Шмот, второй книги, тоже записано Тора. В третьей книге этого мы не находим. Зато в четвертой книге тоже написано Тора таким образом, в первом же посылке, только наоборот, начиная с Гей. Гей, Рей, Швав, Тав. Да? В третьей книге наоборот. И в конце третьей книги тоже наоборот. И в пятой книге, в общем, чуть по-другому, но та же идея. записано слово Тора в начале и в конце. А что написано в третьей книге посередине? А посередине записано... Пожалуйста, нет проблем. Да, а посередине что написано? Посередине написано в первом предложении, если там начать с буквы Ют определенной, да? По-моему, с определенной буквы, по-моему, даже с первой, не помню, то тогда мы читаем, ну, каждая восьмая буква, то есть семь букв, присчитываем, каждая восьмая, получаем Ют Кей Вав Кей, имя Творца. Да? Это значит, этот код, который я показал. Не показал другие это, да? То есть, предположить вот эту вот вещь. Этот код, есть разные споры о кодировании и так далее, не хочу в это входить. С моей точки зрения, явно, конечно, существует и так далее, есть и все прочее. Но вот этот код, о нем никто не спорит. Хотя бы о первых двух книгах. Понятно. Да что ясно, что невозможно это вести так вот просто, чтобы это просто так случайно задали. Во всяком случае, есть код. Кто это записал код? Как? Нет, тоже не принципиально для нас вот в данной ситуации. Но во всяком случае, вот этот вот код приходит и разрушает всю эту теорию о том, что Тора составлена из разных текстов самых разных людей, которые кто-то потом собрал. Потому что если так, откуда тот, кто собрал, знал, что должен, даже если кто-то этот код вел, скажем, человек, то как те, которые, значит, да, из других текстов, они должны были следовать, писать свой текст таким образом, что соответствовал, что был этот код, да, ясно, что это полная белиберда, в принципе. Да, и это значит то, что я показал. Интересная реакция была у того преподавателя. Если мы посмотрим, я просто хочу, в чем идея моя, я хочу разобрать вот эти вот манипулятивность, манипуляции вот этих вот псевдонаук, да, и поэтому здесь интересный момент. Он, значит, преподаватель, который обучал в этом университете, значит, до этого он учился много и так далее, во всех этих, в этой области. Он мне говорит такую вещь, знаешь что, я слышал про это, что есть такое, это было лет 40 назад. 35 лет, наверное, лет 35, надо где-то так. Я слышал про это дело. Но что можно поделать? Ведь это же не научный метод. Разве можно так исследовать Тору? Да? Это же не научный метод. Конечно, не научный метод. Научный метод, мы сейчас посмотрим, что такое научный метод. Это, конечно, не научный метод. Ну а что я мог сделать? Пойти обучать кабалу? Это еще хуже. Понимаете, идея? Одиссей, он прав, потому что я пошел так же, учил, там, взял предмет, который там назывался Кабала, и так называется Кабала, там такие глупости, которые говорили. И тот, кто преподатель, он был вообще настолько сумасшедший, что с ним вообще и разговаривать невозможно было. Не это, да? И все. Это действительно прав, что это уже лучшесть уже. То есть, другими словами, что он мне сказал? Кушать надо, семью кормить надо и так далее. А это все... То, что я там обучаю и говорю и так далее, что я одним вот этим махом как бы опроверг всю его теорию, все его эти, да? Ну а что делать? Понятно, да? Это идея. Так это было. А во всяком случае, мы сейчас немножко посмотрим вот хотя бы такой текст. Ну, да, вот то, что и сказать по правде, это как бы типа науки такой, она возникла где-то в 19 веке, то есть начали. Это идея атеизма. В общем-то, это все было связано с идеей атеизма, как только возникла идея атеизма, и надо было доказать прежде всего, как сначала, что мир произошел сам по себе, без этого это был, да. Дарвин и так далее, в то же время и надо было вот идею религии тоже каким-то образом опровергнуть. Это, в принципе, способ, да, как им справиться вот с этой религиозной точки зрения. Вот есть, да, Тора, дана Творцом, есть традиция и так далее. Как с этим справиться? Это один из способов сказать, что на самом деле это выдумки, сказки разных людей, которые придумали и так далее. Да? И сказать по правде, там была целая методология. Она, сказать по правде, уже в 20 веке, даже в конце 20 века, к концу 20 века, серьезно к ней никто не относился, как раз когда я был, то уже она была в упадке. Сегодня немножко вот в результате как бы такой, ну, борьбы против религии некоторые круги снова подняли эту, значит, да, и учат где-то там в университете, там, но серьезно к этому никто не относится. Естественно, мы религиозно к этому серьезно вообще в принципе не относимся, да. И во всяком случае, и об этом даже не говорим, нам это неинтересно и так далее. Но я почему это взял? Потому что приходит та самая девушка, и вдруг ей это вот, она говорит, вот такое вот, я прочитал такую вещь, и значит все, да. Так вот, оказывается, что есть много разных тор, много разных так далее, и много разных ошибок, и нет вообще, нету этого. Я это, значит, мы, значит, возьмем сейчас этот текст, немножко посмотрим, как работает, как создаются эти тексты, как они, да, и в чем там манипуляция. Это мне интересно, Руслан. Или по-другому, почему мы не воспринимаем, казалось бы, на первый взгляд, если кто-то это прочитает, на столь логичную схему построения вот объяснений, да? Интересно это, надеюсь. В всяком случае, вот здесь есть такой Дов Канторер, где-то там Маханаим приводится, библейская критика называется, да? И вот приходит он, значит, да, я просто прочитаю немножко, потом мы это дело разберем. И говорит он так. Значит, проблема издания Танаха, разночтение масоретского текста. Да, значит, это начало здесь. Прежде всего, говорит он, если мы посмотрим на несколько изданий Танаха, то обнаружим, что среди них нет одинаковых. Хотя на всех на них написано, что это издание масоретского текста. Масоретский текст, масора, в общем-то, так она правильно называется, это еврейская схема закона, то есть, ну, которая включает в себя множество правил, часть устной Торы, которая, в общем-то, объясняет или помогает, или обучает, как правильно писать Тору. И есть там множество разных тонкостей разбора, даже могу показать какие-то примеры, что приводится, что вот в Торе это сказано вот таким-то образом, надо читать так. В основном это касается чтения, да, прочитать так. Иногда есть такие понятия, как криухтив, если вы знаете, да, написанное и читаемое. Есть что-то пишется, а есть что-то читаемое, а читается по-другому. Почему мы так это... Написано так, почему мы читаем по-другому? Потому что есть правила, почему надо читать по-другому. Значит, вот это тоже она включает в себя различные места, где и как надо читать. Или же там какой-то пасук определенный обратно. Это была схема для того, чтобы вот это вот все это занятие, то, что занимались еврейские мудрецы, для того, чтобы сохранить Тору. Чтобы сохранить письменную Тору, чтобы она была точная. И без всяких ошибок, поэтому был дан вот этот вот свод, который показывает по каждому месту, как должно быть написано, как должно быть прочитано, как должно быть это. Так различные тонкости. Здесь сказать по правде очень сложно. Не так просто, там множество разных этих, и люди, кто этим занимаются, и знают, и так далее. В всяком случае, это называется масоретский текст. В принципе, то, что вот еврейские, да, еврейское знание. И говорит он так, что вот когда мы посмотрим, что несмотря на то, что все эти издания масоретского текста, их есть несколько вариантов, так он здесь говорит, правильно, среди них нет одинаковых, хотя, значит, еще раз, да, я говорю, смотри, мы смотрим текст, текст написан очень грамотно, да, и выглядит очень убедительно, и в этом как бы проблема. Человек прочитает, не посвященный это, он может прийти прямо к выводу, потому что нет другого выхода, что вот действительно все же здесь написано, так оно есть. Мы просто хотим немножко раскрыть, что стоит за этим текстом. Хорошо, да? И вот говорит, прежде всего, если мы посмотрим на несколько изданий Танаха, то тогда-то мы обнаружим, что среди них нет одинаковых. То есть есть несколько изданий Танаха, и нет одинаковых. Хотя все они говорят, что они идут по этому самому масоретскому, по этому самому обычаю. Те разночтения, которые мы обнаружим, не имеют какого-то эпохального характера, не принципиального, но число их довольно значительно. Иногда измеряется многими сотнями. То есть разницы между разными печатными текстами вот этого, да, есть, измеряются несколькими сотнями. Естественно, что большая часть этих разночтений относится к полному или кратному написанию, если вы знаете, да, полное и кратное, это хасерот вейтерот, да, что иногда мы пишем и свав, слово свава, иногда эта вав, она как бы подразумевается, произносится, но она не пишется, и то же самое с ют, да. Полное это. Иногда это могут быть разные буквы, но иногда вплоть до того, что смысл изменяется. Откуда же взялись эти тексты, спрашивает он. Откуда тот или иной издатель взял тот текст, который он напечатал в книге? Да. Иногда издатель, ну, вопрос, правильно, требует исследования, так он считает, требует исследования. Иногда издатель брал просто предшествующее издание и что-то в нем изменил. Ну, просто взял, значит, что-то и изменил вот что-то в тексте Торы из того издания, которое, значит, было, значит, изменил и поставил. Хорошо. А в чем-то или повторил его. Тогда следует задаться вопросом, откуда взялось, например, первое печатное издание Танаха. И сейчас вы начинаете тут разбирать. Я не буду все читать, только некоторые так отрывки. Чтобы поняли этот язык, да? Тут мы видим, что подавляющее большинство изданий Танаха на иврите, кроме некоторых изданий в последнее время, делались по очень известному второму ицанскому. Да, так значит, что есть один, первый, который, в общем-то, сделал печатное издание, такой, да, Бен Хаим, издательство Бомберга, известно это, венецианский издатель и так далее. И когда так далее, что он имел перед собой, какую, да, и то мы обнаружим, если мы посмотрим, то спросим, то мы обнаружим, что он имел перед собой какую-то одну конкретную рукопись. Как он это, вот придем к первому печатному изданию, как оно возникло. Вот был, перед ним была какая-то рукопись, и с ней он переписал. Да? Так это здесь объясняется. Как делают сегодняшние издатели, которые используют, то сегодняшний тоже так же, каждый издает, берет какой-то текст. И он зачем его печатает? Может быть, где-то что-то изменяет. Все остальное обычно дается в примечаниях и так далее, что если вдруг есть какие-то изменения, на полях пишут, что в таком-то издании или в таком-то этом, и в такой-то рукописи, другой и так далее. И он имел перед собой некое собрание рукописей и прочее, да? Потом делали другие. И вот, в принципе, есть три издания, да? Одно называется... Это называю по Мордехай Броер называется, да, этот одно из изданий называется Корен, а другое там еще есть какое-то издательство отдельно, Ленинградский манускрипт и так далее. Дальше он приводит, я уже скажу это, расскажу устно, да, дальше он приводит, что на самом деле есть... Как мы действительно можем знать, какой текст действительно? Есть сотни изменений, правильно? Сотни, а какой действительно? А какой правильный? Вообще, есть ли правильный? Они вообще ставят под сомнение, есть ли правильный? Не только это ставят под сомнение, если вообще был какой-то первый, который был дан и так далее. Очень может быть, что не было. В принципе, многие из них ставят под сомнение, вообще был ли вообще такой первый текст, какую-то более позднюю эпоху. Кто-то это все это дело написал. Обычно это где-то приводят, ну, к эпохе где-то после первого храма, да, между первым и вторым храмом, когда пришел Эзра, там, значит, к этому относят кто-то чуть раньше, кто-то чуть больше, не принципиально. Есть разные исследователи, которые говорят разные вещи. В всяком случае, как можно узнать? Ну, как изучает сегодняшняя наука это, да, как это? Нужно найти какие-то фактические свидетельства, правильно, какие-то факты. И знаешь, и факты эти, это какие-то тексты, древние тексты. Вот когда есть древний текст, тогда можем сравнить, да, нет и так далее. И какие же действительно есть, он здесь приводит также, какие есть. Был один известный, называется Кетер Арам Шева, что это, в общем-то, текст Торы, который был еще у Рамбама, то есть был записан во времена Рамбама где-то около 1000 лет назад, записан был там, и он хранился и так далее, у нас есть Масорет, ну, то, что мы, как бы его, это, да, считается наиболее, как бы, авторитетным, это, да, там же были записаны все Никудот, и там, и так далее, для того, чтобы знать, как читать правильно, тогда обычно в книге Торы нет этих Никудот сами, да, но там, значит, было все это отмечено для того, чтобы как-то сверяться с ним или нет. Он был где-то около 1000 лет назад. Этот, да, то, кроме этого, потом нашли в Ленинграде, значит, один из текстов, который, там, так называется ленинградская рукопись, что, в принципе, тоже известно, кто ее написал. И как она туда попала, не принципиально, значит, можете поинтересоваться, кто захочет. Во всяком случае, вот это вот, да, и там, да, это вторая рукопись, которую нашли. И это, в принципе, то, что было, вот то, что использовались как бы до определенного времени, до 20 века и так далее. Что там было И что там, и говорит он, что, в общем-то, вот в этом самом ленинградской рукописи были некоторые изменения. Не совсем так, как вот в этой рукописи, которая это. Ну, сразу возникает вопрос, кто сказал, что правильно, что неправильно и так далее, да? Есть еще различные, то, как он приводит из разных, здесь вот, да, потом были еще, нашли тексты определенные. В всяком случае, где это, там, да, здесь я прочитаю, нашли еще тексты, вот, совсем недавно относительно, в Красном море. Да, так они называются.
Как?
Тексты, да, различные, там нашли где-то в пещере, раскопали, там был какой-то бедуин, неважно, не принципиально, нашли и так далее, что там приводится много рукописей, которые, это очень много, и, ну, нет точного, целого, вот как бы, Танаха, как он говорит, или Тору и так далее, нет целого, что-то это, ну, и в связи с этим тоже они что-то сравнивают и так далее. В течение долгого, я вам прочитаю еще некоторые, это, в течение долгого времени было чрезвычайно трудно внести какую-то ясность и выстроить иерархию достоверности этих свидетельств текста. Теперь, поскольку есть эти тексты, а кто сказал, что они достоверны или нет, было сложно. Но не было каких-то критериев для того, чтобы их оценить. При обнаружении рукописи Мертвого моря ситуация качественно изменилась. Да, стало ясно, что значительная часть того, что ранее было принято, что ранее принято было читать свидетельством текста, такого статуса просто не заслуживает. Да? Например, большинство древних переводов, сделанных Септуагин и так далее, есть разные переводы, мы сейчас коснемся этого дела, да, оказались нерелевантными к восстановлению текста и так далее. Значит, нашли вот эти рукописи. Кто написал эти рукописи Мертвого моря? Ну, это неизвестно. Вот эти, те, которые были, ленинградские, вот это, так мы знаем точно, кто это. Такие, наши люди, естественно, да, и так далее. А вот там иди знай. Потом дальше он приводит еще, ладно, это одни. Есть еще способы исследования. Какие? Древние, то, что нашли древние. Это, ну, хотя бы, как он называется, да, самаритяне, знаете, да, у самаритян тоже была Тора. Но она была другая немного. Да, они изменили, потому что у них вера была, как сегодня реформисты эти, да. Да, у них была другая Тора немного. Хотя, на самом деле, и этот самаритянский, он очень похож на вот тот, который современный. Но в любом случае, там были какие-то изменения, которые они сделали по-своему. Потом еще способы, как они пытались найти, вот, проверить идентичность этих текстов, это использовали различные тексты, которые нашли у христиан. Или же переводы, как он здесь называет этот, как это называется, да, Септуагинта, это один из, ну, греческий там перевод на греческий язык был и так далее, и с этого перевода, в принципе, пошли все потом вот в разных народах, разные переводы на Тору пошли вот именно с этого. Теперь по этим переводам можно понять, что было написано в книгах, тех древних книг. Сколько они очень древние, скажем, ну, больше 1000 лет. Да, еще это относится уже, да, к эпохе второго храма, насколько я понял, да? Может, чуть позже, может, чуть позже. В всяком случае, вот этот вот период, и там они, и теперь сверяются, берут, значит, этот перевод, и по этому переводу смотрят, вот, как он перевод, и тогда знают, какой был текст перед ними. И приходит к выводу, что на самом деле не было перед ними одного текста, были разные тексты. И вот этот вот, значит, перевод, и по этому переводу, и по этим другим так далее, они, значит, показывают, что вот так и так было много текстов, много разных этих и так далее, и так далее. И в конце концов приходит к выводу, на основе всего этого, что у Торы было много разных вариантов и так далее. Да? На самом деле не только это. Они приходят также и приводят еврейские книги, различные, Талмуд, да, есть там, не буду вам приводить, да, но Радвас, там, Минхадша, и там есть разные книги, которые занимались, вот еврейские мудрецы, которые занимались выяснением истинности Тора, и из разных мест там они приводят свидетельства, что точно так же считают еврейские мудрецы. Они тоже пишут, что это не точно, здесь что-то пропало, здесь чего-то не хватает, там и все, и так далее, и так далее. Приводят, значит, и поскольку это так, то тогда понятно нам, что у нас нет какого-то, это то, какой-то вот текста Торы, который ясно и точно, что он текст Торы, да, который был получен. Это, поэтому, значит, и можно давать еще много разных теорий здесь и так далее. Да, понятно. Теперь, когда мы это читаем, это очень впечатляет. Ну, как бы человек, не посвященный вот все это, да. Человек так прочитает, в основном все очень хорошо, да. Я хочу еще раз прочитать это, но не читать, а в смысле вот понять, что стоит за всем этим. На самом деле, сказать по правде, это интересная вещь. Вот человек религиозный, вот как мы, как я, да, открывает эту вещь, вот эту вот книжку, его читает здесь, вот прямо с самого начала. Прежде всего, как здесь говорится, прежде всего, если мы хотим посмотреть на несколько изданий Танаха, то обнаружим, что среди них нет одинаковых и так далее. Что делает еврей? Он сразу берет эту вещь, ну, чтобы не говорить, бросает мусор, а вот оставляет, ставит в сторону. Почему? Что здесь неправильно? Что здесь плохо? Что здесь, в чем здесь проблема? Потому что человек, который знаком с еврейской традицией, он, да, он сразу, это очень подозрительно, то, что здесь написано. Сразу же. Почему? Во-первых, что сказано, так, делают исследование здесь, сколько есть разных и печатных изданий Танаха и так далее. И вот, когда они появились, печатный текст и так далее. И поскольку есть несколько, как он говорит, то тогда, значит, есть проблемы и так далее. Мы же хорошо знаем, что разве еврей, предположим себе такой человек, который пишет книгу Торы, как он пишет книгу Тора? Возможно, люди, которые не знакомы с еврейской традицией, они могут так и подумать. Вот шел он по улице, решил написать книжку, то есть книгу Тора. Зашел в ближайший книжный магазин, значит, открывает, спрашивает, есть Тора, значит, предлагает ему, да, ну, попался какое-то издание, вот определенное. Он взял, значит, его и пишет по нему. А другой, значит, зашел в другой магазин, там этого издания не было, было другое издание, он, значит, взял его и, значит, теперь пишет, и так далее. И так получается много разных Тор. Ясно же, сумасшедший дом. Понятно, что евреи никогда не пишут. Какая разница? В тот момент, как только начинает говорить о разных изданиях, это сразу же посульно с нашей точки зрения. К нам это не имеет отношения. Нам важно, какое издание, в каком издании, кто и что написан и так далее. Да? Что это? Что, то есть, а в соответствии с чем мы пишем? Как сегодня пишут тексты, как это? Ясно, что и сегодня пользуются печатными текстами. Но этот печатный текст, он решающий, не по нему, а техническая деталь определенно, как мы пользуемся всякими технологиями. Но в соответствии с чем сегодня тот, кто пишет Тору, он пишет Тору? В соответствии с тем, что обучал его учитель.
Что?
Учитель. Что обучал его учитель. Ну, сегодня есть разные курсы, которые обучают и так далее. Но 100 лет назад, 50 лет назад, как это было? 200 лет назад, еще раньше. Он писал то, как его обучал учитель. Он мог пользоваться каким-то текстом определенным, естественно, да, определенным текстом для этого, но не текст решал, что должно быть там записано, а то знание, которое он получил от своего учителя. Здесь мы должны понять этот принцип, что на самом деле мы говорим о еврейской традиции. Еврейская традиция, да, как она утверждает, что нет никакого изменения в Торе, даже одной буквы. Где нет изменения? В еврейской традиции. Почему нет? Потому что еврейская традиция, это не просто как вот, да, просто само слово традиция, когда это в мире принято, да, думаю, что значит традиция? Была бабушка одна, слышала какие-то, да, при своей внучке, рассказывает перед сном какую-то сказку. Ну, внучка спала и так заснула и так далее. Ну да, а потом эта внучка стала бабушкой и рассказывает своей внучке, значит, эту сказку. И вот эта традиция в народах мира. Ну, приблизительно, я немножко утрирую, да, но приблизительно. Ясно, что сказка, которую первая бабушка рассказала, сказка, которую вторая бабушка, она уже другая, третья и так далее. Так относятся к традиции везде. Так, в принципе, так оно и построено везде. Почему? Потому что это ясно. Что так это, как передается традиция, как борщ готовят, как еще что-то. Один приготовит так, другой приготовит. Традиции, как это принято в мире, традиции. Еврейская традиция это не это. Нет такого понятия, что кто-то взял вдруг и что-то там рассказал, и я, значит, это услышал и пошел рассказывать дальше. Когда мы говорим о еврейской традиции, это нечто другое. что у нас все, да, и перед, мы не принимаем всякие вещи, кто-то что-то рассказал. А есть знание. И это знание передается. Есть учитель, есть ученик. И если какой-то, и это знание изучают. Мы не просто принимаем от кого-то человека, а только от того, которого, про которого ясно. Как ясно? Да? Ну, про которого ясно, что он знает досконально, что он все прошел. Тогда я его учу, тогда я от него слушаю. Если мне есть какое-то сомнение насчет него, я к нему просто не подхожу. Как сегодня приходят разные евреи, которые там что-то он там утверждает и так далее. Да, есть разные там, я не говорю там реформисты, консерваторы. Да еще кто-то там, который чуть-чуть он что-то отходит от правил, которые приняты в нашей традиции, мы его просто не признаем. Поэтому и так просто, то есть точность передачи еврейской традиции трудно даже представить себе. Над ней работает. Не просто так передалась традиция, как это принято в мире, а это передавалась традиция. То есть над этим работали. Это значит, это учили, учили очень хорошо и передавали дальше. Обучали. И обратно тот, кто обучался, тот, кто учился, он для того, чтобы его потом приняли, на нем должна быть асмахта, то есть лисмок, да, как это, самух. Его должны были сказать, что он, его учитель или предыдущее поколение должно показать на него, что он тот, на которого можно полагаться. И так далее, и так далее. То есть передача, она, еврейская традиция, это совсем другое, оно очень точно, это первое. Насчет того, что касается Торы, так есть целый ряд законов. Очень сложных и непростых законов сохранения письменной Торы. Для того, чтобы она не была забыта. Ясно, что человек, когда он пишет, он может ошибиться. Нет сомнения, человек что-то пишет, что-то это переписывает. Может ошибиться, он что-то может не допустить. Может быть переписать, может что-то не обратить внимания. Может быть иметь какой-то недостаток знаний и так далее. Ведь книги Торы нужно писать в каждой синагоге, в каждом этом. Где-то там в селе есть какая-то синагога, иди знай кто. И кто-то там написал Тору. Ну, в те времена в каждом селе были большие люди, знатоки. Но это было переписано. И он ее должен был написать, что должна быть Тора. Это синагоги, правильно? И очень может быть, что где-то он что-то ошибился. Теперь что происходит? Вот эта вот ошибка, что с ней происходит? Так есть несколько, много законов, которые да, работают над тем, чтобы помогать тому, чтобы вот все эти ошибки можно было бы исключить. Мы попытаемся понять принцип этой Как этот принцип работает на идеальном уровне, да? Но по-простому, у меня одна из лекций, у меня там есть, я разбираю там многие вот эти вот правила и так далее, да? Не буду приводить все эти правила, но хотя бы вот некоторые вещи. Эти правила идут на, да, вот эти вот проверки, это идет на личном уровне, на уровне семьи, на уровне общины, на уровне народа. То есть, например, кто-то написал, как эти правила, что нужно читать, повторять, каждый еврей учит Тору, повторяет это, читает это в субботу, потом это читает, ну, учат это в семье, это учат потом в общине, потом есть много разных общин и в разных местах и так далее, и если есть какие-то несостыковки, то они обязательно обнаруживаются. Да, например, скажу такую вещь. Это часто происходит в истории. Мы, значит, заходим в синагогу и в субботу, и происходит чтение Торы. И вдруг крик со стороны. Ошибка. Неправильно. Не встречали никогда такое?
Встречали.
Ошибка. Что значит ошибка? Приходит кто-то и говорит ошибка. Что значит ошибка? Есть книга, да и свиток Торы, правильно? Фактически, ну как это, да? Пример, да? Факт определенный, это определенный это. Ты приходишь мне и говоришь, что есть ошибка. Ты кто такой? Есть книга Торы. Книга Торы, правильно? Есть вот здесь записано. Что ты про это? Ну, в чем смысл? А что имеется в виду? Потому что тот человек знает, что здесь ошибка. И тогда начинает ее проверять, смотрит, действительно ошибка. Очень может быть. И тогда потом ее исправляют, уже нельзя читать в этот момент, ее закрывают таким образом, есть целый ряд правил, как вести себя в такой ситуации и так далее. То есть ситуация, которая очень может быть, и потом это исправляют. Это один из способов. То есть что мы здесь видим? Мы видим такую вещь, несколько вещей. Во-первых, здесь есть много людей. Много людей вместе, когда они слышат, то тогда здесь возникает момент свидетельства. Или как бы проверки многими людьми. Может быть, один человек может ошибиться, но не может быть, это принцип, чтобы много людей ошибились в той же самой ошибке. Понятно, где? Это один момент. То есть проверка, одно из правил. На самом деле есть еще много разных деталей, как это проверяется. Но хотя бы только вот это, из него невозможно выйти. Допустим, в этой общине никто этого не заметил. В другой общине это заметят, в третьей общине заметят. В конце концов это выяснится. И в конце концов начнут проверять и так далее. И должны это обнаружить. Но мы скажем, подождите, а вдруг скажут в конце концов, вот написано. А откуда мы знаем, что вот так правильно или так правильно, так кто-то сказал и так кто-то сказал. Вот есть Тора другая, а ты принесешь другую Тору. Так там тоже может быть есть какая-то ошибка. А как мы знаем, какая Тора должна быть? Потому что, принцип, он здесь как раз такой, должны понять эту вещь, что на самом деле, мы это не раз это объясняли, эту вещь, что это значит, что человек приходит и знает, что есть ошибка, потому что он это учил. В древности, когда до этого было, еще вот в древности, до разрушения храма, тогда и были люди, которые специально заучивали всю Тору. Или какие-то части Тора. И не один, было много. В принципе, и впоследствии многие люди, они знали все законы Тора. Весь текст Тора. Наизусть. И когда он знает наизусть, то тогда он слышит то, что говорят, он знает, что это ошибка. Почему ошибка? Потому что он знает, что это так должно быть записано. Откуда он это знает? Может быть, он читал из неправильного текста. Он не читал из неправильного текста, он получил это от своего учителя. От того, кто сам знал все это с такой же точностью и так далее. Несмотря на то, что они и пользовались текстом, естественно, но здесь мы видим интересную вещь. Знание Торы и сам текст с каждой буквой и так далее, он не просто был записан в книге, он записан на сердце еврея, в памяти. Здесь принципиальный момент, что на самом деле Тора письменная, мы говорим, есть Тора письменная и Тора устная. Тора устная – это все знание, которое передается нам и так далее, и потом было записано в какой-то мере, Талмуд, Мишнайот и так далее. А кроме этого есть Тора письменная. Тора письменная, она была дана Моше. Письменная. Так ее передавали. Мы обычно понимаем, есть устная, а есть письменная. Письменная передается от свитка к свитку, а устная учится и передается устно. Не совсем так. Тора письменная, она тоже Тора устная. Почему? Потому что то, что она Тора письменная, надо знать, как ее писать. Кроме всех правил, то, что передается Мессура, что вот эта сама Мессура, она тоже ряд множество разных деталей и правил, что это тоже устно все. Все это передается устно. Поэтому как писать это тоже устно. То есть получается, Тора письменная тоже устно. То есть, очень может быть, что когда кто-то написал, он сделал какую-то ошибку. Ну так что? Но ведь устная Тора говорит точно, как должна быть это записано. Да, устная традиция. Это мы называем устной традицией. Да, то есть получается, письменная Тора, она тоже Тора устная, только она должна быть записана. То есть здесь устно передается, как написать, что должно быть написано и как и так далее. И вот эти вот моменты, то есть и поэтому, когда приходит кто-то и говорит, знаешь что, что вот есть некоторый свиток, и там вдруг что-то есть ошибка. А свиток, мы же говорим свиток, значит, причем здесь свиток? Правильно, свиток это техническая вещь, человек написал этот свиток. Как всякий частный человек, он может где-то здесь ошибиться. Даже в проверенных торах, я не говорю не в проверенных, даже в проверенных торах, может ошибиться очень хорошо. Ну так что, зато мы знаем, где правильно, где неправильно, есть всегда это. А кто-то скажет, подожди, а может быть кто-то учил бы это в устной торе, а тот, кто это знает, он вдруг забыл вот эту вот вещь, он забыл, или перепутал, или что-то сделал. Может быть, ведь точно так же, как человек может ошибиться в письменности, точно так же он может ошибиться в запоминании. Правильно, но кроме него еще есть сотни, тысячи, миллионы других, ну скажем, не миллионы, которые учили, да миллионы евреев, но те, которые знали, были тысячи, а в иной раз десятки тысяч или сотни тысяч, которые сидели так же. Так, даже если мы предположим, что другой человек, кто-то другой тоже, он тоже человек и тоже может ошибиться. И четвертый тоже может ошибиться. Но не могут четыре человека ошибиться в одной букве одним образом. Получается у нас здесь, что этот момент ошибки, да, идея ошибки, это фактор субъективности. Понятно, да? И каждый человек, у него есть этот фактор, вне сомнения. И он нам не дает объективность. Но когда у нас есть много свидетелей, да, когда есть много тех, кто несет это знание, то этот фактор субъективности аннулируется. И остается, и это само свидетельство превращается в фактор объективности. Понятная идея? То есть нет возможности никакой, чтобы много людей с разных источников, по-разному, все вдруг они ошиблись в одинаково, в одном месте, в одном этом, точно так, чтобы вот эта ошибка вошла. И получается, что Тора всегда проверяется. Она проверяется человеком одним, который очень хорошо знает, проверяется людьми, которые там читают, проверяется еще и проверяется еще, сами между разными общинами, тогда можно сравнить между теми и другими и третьими. То есть на самом деле, это понятно, да, это, что это за принцип? Это принцип еврейской традиции, принцип свидетельства. Как мы сказали, это в основе еврейской традиции, потому что написано, что мы получили Тору. Как мы получили Тору? Чем еврейская традиция, еврейская религия отличается от всех других? Что мы получили Тору на горе Синай не один человек, а несколько миллионов людей одновременно. Одинаково, одновременно, вместе. Да, оказались на горе Синай, общались с Творцом и так далее. Это принцип свидетельства. Кто-то скажет, а может быть там была какая-то ошибка, а может что-то передали в традиции что-то, кто-то что-то придумал, кто-то вел это внутри, может быть это. Ошибка может быть, ошибка это понятие субъективно. Она, конечно, существует. У каждого человека существует фактор субъективности. Один человек может ошибиться. Каждый, но много людей не могут ошибиться. Много людей, они не могут ошибиться одинаково. Точь-в-точь. Это поэтому, когда мы видим свидетельство, когда мы видим, что какое-то событие, и об этом есть много разных людей, его наблюдали, не связаны между собой, никак это, и они все наблюдали, и все они говорят то, что говорят, и если они утверждают о каком-то таком вот факте, который произошел, то нет возможности противостоять против этого. То есть это становится объективным фактом. Когда есть один свидетель, можно сомневаться. Два, может быть, договорились между собой. Три, может быть, еще каким-то образом. Но когда есть много, очень много, нет возможности, просто объективно нет возможности. Поэтому это становится объективным фактом. Никто еще до сих пор не придумал такого способа, чтобы... никто еще не придумал способа выяснения истинности какого-то события или какого-то факта, кроме свидетельства. Да. Но не свидетельство одного человека, а свидетельство многих людей. Поэтому этот принцип свидетельства, он также проходит вот через все это и проходит через, да, это понятно. Теперь, еще один момент. Приводят, здесь есть скрытая другая проблема. Вот то, что он говорит на печатные издания, что они здесь хотят сказать? Нам какая разница, какое печатное издание, то, другое, третье и так далее. Да? Мы еще не коснулись вот всех вопросов, как возникли эти печатные издания, это отдельный разговор. Но само по себе, да, это какое-то имеет значение к нашей торе, к нашей традиции. Более того, за этим на самом деле скрывается нечто другое. Что кто-то приходит и говорит, что вот, когда бы, да, вот, да, мы приводим свидетельство, на, да, еще раз момент, с другой стороны. Приходит нам, да, еще один момент, то, что они приводят здесь различные переводы, христианцы, которые приводили, греки приводили, какие-то разные эти. Обратно та же идея. Для того, чтобы текст сохранился в полной исправности, в полной точности, должна быть работа. Эта работа вот эти вот, что много людей над этим занимались, в разных местах, в разные времена, по всем этим правилам, которые сказаны. Только тогда это может сохраниться. Если это не сохраняется в рамках этих правил, нет никакой надежды, что оно будет точной. Теперь предполагаем, что нашли нам какой-то там текст где-то, да, даже нашли какой-то, вот в Мертвом море, нашли какой-то текст. Текст Торы. Очень хорошо, нашли текст Торы. Да, а кто сказал, да, а кто его написал? Первый вопрос. А почему на него полагаете, что он свидетельство чего? Что так раньше бы писали Тору? Кто писал? А кто это написал? Иди знай. Кроме того, что может быть обычная ошибка при переписке и так далее, как мы можем в любом тексте. Но иди знай, кто его написал вообще. Может быть, он просто специально что-то изменил, или не специально, или еще по каким-то причинам. Как мы можем относиться, когда мы относимся к тексту, как к тексту, который сохранился по-настоящему? Тот, который прошел все эти проверки. Кто прошел все эти проверки? Только тот текст, который находится внутри еврейской традиции. То есть, про который есть свидетельство, что он действительно был записан так, как надо, и так был принят еврейскими мудрецами, был принят евреями в те времена и так далее. Когда у меня есть свидетельство, тогда я к нему отношусь как к еврейскому тексту, на который можно полагаться, тем и даже в нем можно найти ошибки. Но мы сказали, эти ошибки обратно, мы всегда, это есть принцип, как исправлять эти ошибки. Поэтому все эти тексты разные, которые находят, это одна из проблем вот всем этим. Приходят мы дальше, у нас есть Тора, вот и все, мы так знаем, это куча. Это неинтересно, может быть, просто придумали. Ну хорошо, мы просто придумали, допустим. Вдруг выкопали какой-то текст, неизвестно, кем написано, неизвестно, зачем написано, неизвестно это. И он говорит, смотри, вот свидетельство, что Тора была раньше другой. Кто тебе сказал, что это Тора, которая была раньше? На каком основании? Понятен принцип? То есть получается, что они отбрасывают еврейскую традицию и заменяют ее вещественными, как бы это, да, свидетельствами, на которые, в принципе, по логике вещей невозможно полагаться. Это одна из манипуляций. А почему бы не обратиться вот к еврейской традиции и проверить это, как это работает? Как работает еврейская традиция и так далее? Им это неинтересно. Почему? Потому что они понимают хорошо, что если начнут в это входить, то им будет ясно точно так же, как нам ясно, что не может быть изменений книги Торы. Да? Поэтому это просто сказали, назвали сказками. Как традиция, то есть перевели на язык традиции, как это принято в мире во всех народах, как там бабушка рассказывает внучке сказку и так далее. И все. Кого это убеждает? То есть я здесь задаю интересный вопрос. Почему я человек религиозный? Прочитав только немножко вот этот текст, сразу его выбрасываю. В принципе, мусорку, ну, скажем просто, выталкиваю. Почему? Потому что я знаю, как работает традиция. И вот то, что они пишут, совершенно не соответствует этому. Но когда какой-то обычный человек прочитает этот текст, ему пока что очень убедительно. Почему вот так и написано тогда? А почему нет? А что, какая-то традиция? Ну, мало ли традиция, мы же знаем, что такое традиция. Ну, бабушка рассказала с внучки. Ну, так что? Явно на это нельзя полагаться, с его точки зрения. И он прав, потому что он относится к слову традиция, как он ее понимает, а не так, как мы ее понимаем. Поэтому все эти тексты построены не для евреев. Еврейский, ну, не для тех, кто понимает, осознает, что такое. Да, он понимает хорошо, что это... А построено совсем по другому принципу. Теперь, следующая проблема, которая здесь возникает. Я начинаю рассматривать дальше. Как написано, что вот мы прочитали, да, есть несколько изданий Танаха. Почему написано Танах? Про что мы говорим? Пятикнижие, что как называется пятикнижие?
Тора.
Тора, да? Все, что мы сказали, все, что мы говорили до сих пор, да, что Тора, она точно с точностью до буквы. Сейчас мы точно покажем, в чем и как, да? С точностью до буквы, точно так же Тора. Мы имели в виду Тору. Пророки и Писания, они не были настолько важны, как Тора. И поэтому на дни, и да, вот эти вот способы сохранения ее там были намного слабее. Там не читали эти в общественных местах, не проверяли и так далее, и так далее. И даже после этого точность этих текстов, она удивительна по сравнению с какими-то другими народами и текстами и так далее. Просто невозможно. Но не все точно. Так это пишут еврейские мудрецы, так прошла вся традиция. Так мы это знаем, не смогли сохранить, не все смогли сохранить. Все эти, скажем там, есть какие-то буквы не те, есть какие-то слова не те, иногда что-то, есть спор между мудрецами, как должно быть записано, в каких-то местах и так далее. Очень даже может быть. Но это относится к Писанию и к да, Нах, да, Навиим и Ктувим. Есть какие-то определенные точности. На самом деле удивительно точно все там тоже, да? Но те какие-то неточные, можно сказать, что какой-то буквы нет, какого-то это. И в самой Мусура про это написано, сказано. Сама эта Мусура, передача, вот это, она говорит, что там-то и там-то есть сомнения, есть спор, может быть так, и так далее. Объясняет, как это должно быть, да? Это вторая правда. Ну почему он здесь пишет, мы же говорим, здесь сразу он там потом продолжает про разные, да... Ну, в общем-то, тоже, но в принципе весь его смысл говорит о том, что есть много разных Тор. Торы, то, что мы, одна из претензий к тому, что еврейские мудрецы говорят, что Тора неизменна до каждой буквы. Приходят они, говорят, что они не правы. Что же не правы? Они просто мракобесы. Вот такие они верующие, так они специально, это как партия такая своеобразная, и так далее, обманывают. Просто обманывают. А на самом деле нет. И вот приводит свидетельство. Значит, из чего ты приводишь свидетельство? Вот он пишет здесь. Для простого человека это незаметно. Сказано, что есть несколько изданий Танаха, и там есть много разночтений. Теперь, он же не может обманывать прям так просто, да, сказать, я ему покажу, нет разночтения, да. На самом деле, какова хитрость? Манипуляция, я покажу манипуляцию, какова хитрость. Чего касаются все эти разночтения? Во-первых, есть разница между Торой и между Навиим и Ктувим. Навиим и Ктувим может быть разночтение. Несомненно. В Торе нет разночтения. Почти что. Но я вам точно сейчас скажу, точно, что да, что нет. Теперь, получается, он пишет здесь Танах. Все вместе, Танах, Тора, Навиим, Ктувим, если возьмем, можно, конечно, найти разночтение. Почему? Потому что есть пророки, есть Писание, а там есть некоторые изменения в буквах или даже в словах. Теперь, когда взять все это вместе, Танах, есть разночтение. Сколько разночтений? Несколько сот, он говорит. Да? Многими сотнями измеряются разночтения. Какие-то определенные. Так он, это тоже вопрос, какие, что именно. На самом деле там, да, и в Танахе, и в этом, да, в пророках это есть некоторые места, но не там сотни и так далее. Но не принципиально. Во всяком случае, и это когда человек пишет таким образом. Манипуляция. У человека создается, в принципе, правильно написано, да, то есть, ну, немножко правильно, что есть разночтение Танаха. Что такое Танах? Тора, пророки, Ктувим. Человек, ну, как бы, не посвящен, не это, он сразу подумает, в Торе есть разночтение, в пророках есть разночтение, и в этом понятен фокус, да, вторая есть. Третья вещь, сразу же тоже мы обращаем внимание, что значит разночтение, про что имеется в виду. Здесь приводит масоретское это и так далее. О каких разночтениях мы вообще говорим? Даже в Танахе. Да, даже в пророках и так далее. И в принципе в Торе, если мы говорим, можно найти разночтение, как он говорит. Что имеется в виду? В Торе есть, что у нас? Есть текст. Текст построен из букв. На текст Торы это буквы. Да? Но кроме того, есть огласовки. Да, никудот. Есть таамим. Знаете, таамим. Да? Да, ну, для как это. Ну, так обычно понимают, что как бы для пения, то, что поют в синагоге, но на самом деле не совсем пение, это синтаксические правила. Да, есть морфологические, есть синтаксические правила. Да? Так это, да, вот эти вот идеи, это очень сложные, не такие, как обычные, намного сложнее, чем это, да. И теперь, вот в этих моментах никудот и таамим. Есть, как расставить их, это идет в устном знании. В В самой Торе не отмечается это. Есть что вот некоторые, которые здесь сказано, отметили, но это для того, чтобы учить, чтобы обучать людей, чтобы передать, да, чтобы человек мог это делать, как бы пособие такое учебное. Но на самом деле в самой Торе нету этих значков, нету, да, есть там еще тагим, еще некоторые точки, это, да, тагим и так далее. Все эти детали, теперь, вот эти вот детали, тонкости, как прочитать? Как прочитать? Как? Да? Это очень сложное знание, очень большое знание. И поскольку мы знаем, еврейские мудрецы говорят, что действительно у нас была Тора, которую мы получили на горе Синай. Тора имеет, да, Тора письменная, Тора устная. Тора устная – это включает в себя огромнейшее знание. Но в поколениях люди ослабевали, и они не могли запомнить или, да, сохранить все знание устное. Все это самое устное знание, все это знание. И поэтому часть знания была потеряна где-то там и там по многим вопросам. И сегодня мы не знаем так, как знали первые. Конечно, нет. Имеется в виду знание устное знание. То, что мы знаем, знаем. Но кроме того, были, да, знания, нет сомнения в этом. А вопросы никуда, то есть чтение точности, ну, во многих местах это понятно, как эти никуда расставят, но есть места, которые очень сложно разобраться, где и что, и как, и какое должно быть произношение, какое должно быть это, какое должен быть тамим и так далее, и так далее. Это связано с устной Торой, не просто так, связано с глубиной Торы, это в принципе с понятием Кабалы и Исаиса, да, оно имеет много разных смыслов и так далее, это включает огромное знание, и какие-то вещи, несомненно, забыли, это что говорят в еврейском языке, что недостаточно это. Да? И поэтому, когда мы говорим о том, что есть какие-то разночтения, имеется в виду в основном никудот и тамим. И в принципе он здесь это тоже, есть еще что-то, и он здесь это именно упоминает, мы сейчас это точно скажем. Естественно, говорит он, что большая часть этих разночтений относится к полному или кратному написанию. То есть тоже идея никудот. Естественно, что относится к этому, да, вот в том самой Масура и так далее. Но это как бы пишет, но чтобы, да, ну на самом деле человек, когда читает, он же не понимает, что такое обычный. Человек, который понимает, он сразу это отбрасывает, мы сказали, да? Это не для него это. А для тех, кто не понимает, так он даже не замечает. Ну, естественно, много там, ну, в конце концов, есть много разночтений. Да? Есть много разночтений, но эти разночтения касаются устной Торы, не касаются письменной Торы. С точки зрения букв нет никаких разночтений, как бы. Сейчас что-то есть, да, я сейчас это точно объясню это, да. И, что есть, действительно, что есть? Во-первых, и откуда мы это знаем, где это у нас свидетельство? Во-первых, одно из свидетельств это то, что мы знаем, что в самых разных. Да, в самых разных да, общинах по всему миру евреи жили тысячи лет отдельно. И они записывали Тору, и каждый у себя писал Тору, и передавал с какими-то маленькими ошибками, теми или другими, которые справлялись по тем же правилам, которые мы говорили. И сегодня у нас есть во всех этих общинах один и тот же текст. Один и тот же текст, кроме одного изменения. Где у еменских евреев есть в одном слове пацуа дака, там есть далит, кав, алев, пацуа дака, да, а вместо алев записано гей.
А это в Торе?
В Торе, да. В одном месте, в одном слове, одна буква в еменских евреев, во всех традициях, во всех написано одним путем, а у них это изменено. Алиф и гей. Вместо алиф гей написано. Да, получается, да, это известный факт. То есть, и не потому, что они ошиблись в переписке. В принципе, это был спорный момент и до этого, еще в Талмуде это разбирается и так далее, и поэтому было, да, они просто пошли по этому закону, по этому хей и так далее, вопросы, это, и это был спор, это спорный момент. Большинство мудрецов считают, что это, как у них это неправильно, но не принципиально. И это одна из вещей. Одна из... Сколько букв у нас есть в Торе? Да? Кто знает? Ну, тогда, наверное, если есть много изменений, тогда есть, может быть, больше, может быть, меньше, может быть, еще сколько-то, иди знать. Да, сколько же, есть? 304 304805 букв. Ни больше, ни меньше. Точности. Можно посчитать. Да, 304, 800, да, 805 букв. Да? Теперь, и сколько есть предложений? Сколько псуким у нас есть? Да. Да, сколько у нас есть этих, да, при... Да. Сколько псуким есть в Торе всего? Как нам говорят, да, 5800, сколько? 5800, здесь есть момент некоторый, 5845. Точно, отмеречено, ясно это, да нет. Если есть много разных обозначений, букв и так далее, не может быть одинаково. Да? Теперь, во всех общинах у нас осталась одна и та же, да, один и тот же текст, буква в букву. В чем разночтение? Никудот в Итамим. И вот это у еменских иреви, это одно изменение, вот это буква алиф под Содака.
Так у них алиф или гей?
У них вместо алиф гей записано.
Так, а вот это когда?
В принципе, это тоже произношение, не, тот же смысл, ничего не меняет, кроме вот одного, да, но они очень похожи по всем параметрам, да, алиф гей.
А когда это образовалось?
Это, в принципе, это спор об этом среди мудрецов. Мы сказали, что евреи, смотрите, нет проблемы, если бы действительно Тора была бы, изменялась бы, и было бы много разных ошибок и так далее, то еврейские мудрецы так бы и сказали, ну что делать, ну есть ошибка, мы забыли знание какое-то, забыли это тоже. Ну это не меняет ни иудаизм, не меняет ни то, ни другое, могли бы это. Но еврейские мудрецы говорят, что вот Тора у нас точно. Кроме некоторой проблемы. Приводят, есть такая, ну так что это меняет, да? И наоборот, это в конце концов свидетельство тому, что да насколько точно передавалась традиция. Это в принципе доказательство, насколько точно передавалась традиция и так далее, да? Есть еще один момент, тоже у Тайманин, есть понятие, говорят еврейские мудрецы. Как они и говорят, вот как мы сказали, никудот, тамим, никудот. Есть вопрос хасерот ветерот. Хасерот ветерот, это то, что мы сказали. Вав, скажем, иногда пишется с вав, иногда только, да, мы пишем точку наверху, а вав не пишем. Иногда пишем ют, иногда не пишем, да? Есть разные, где надо... Теперь вопрос в Торе, где должно быть ют и кто должно быть это вав, а где оно не должно быть. В принципе, это тоже относится к понятию никуда. Про это говорят еврейские мудрецы лобаким, то есть уже во время Талмуда, говорит, он нахну лобаким, то есть мы недостаточно... хорошо разбираемся вот в этих хасеротниках. Тоже одно из знаний, которое потеряно. К чему это может привести? К чему это может привести? В принципе, это может привести иногда в тексте, ну текст, в принципе, то обратно, мы идем по той же схеме. Мы говорим о устной торе, в общем-то, о никудот, да? О огласовке. Только что есть иногда огласовка, она может появиться в тексте тоже. Как, скажем, ют или вав. Поэтому, если у тебя есть ошибка с огласовками, может появиться где-то изменение. Очень может быть, да? То есть, изменение в буквах. Изменение в букве. То есть, что появится ют там, где оно не должно быть. Или появится вав там, где нет. Или наоборот, а нет там и так далее, да? Почему? Потому что это есть хасер. И говорят еврейские мудрецы, у нас есть проблема с этим. Мы не до конца знаем. Что мы видим на самом деле? Но в конце концов они знают, и они установили, и в той же самой истории сказано, где надо так писать, где надо так писать и так далее. Это то, что он говорит, что должно, да, что ясно, что большинство относится к полному и кратному написанию. Имеется в виду именно это. Только что, если мы смотрим в книгах Торы, есть только в Йеменске, для всех записано одинаково. Как сказали еврейские мудрецы, как они установили, как они пришли к выводу, что должно быть. И только в одном месте, обратно в Йеменской Торе, есть 9 мест, где есть место там ют или ют, ну, кратное и полное, что оно не так, как во всех других книгах.
Бесед. В каком месте это гей и...
Пацуа дака, есть там...
Книга, какое-то место в Торе? Где это слово?
В середине.
То есть вместо юд у них вав.
Не-не, а нет, вот в тех местах, в девяти местах. Не-не, вместо юд или нет юд. Или там, где не должно быть юд, есть юд.
А что с вавом?
И вав тоже. Есть девять мест. Юд и вав, там они меняются. Это девять мест, которые это. Проблема. Но в конце концов у нас есть Тора. Если мы из 300 тысяч, там больше 300 тысяч букв, сохранили, и есть у нас вопрос вот насчет вот этих двух моментов, как правильно, так или так, то это только свидетельствует о силе передачи. Потому что любая другая передача, чтобы она привела бы к сотням и тысячам изменений в буквы, в словах, и в чем любой другой, как в любой другой книге. Поэтому только свидетельствует об этом. И было бы не проблема, даже если было бы больше. В конце концов, еврейские мудрецы сказали бы больше. Но те, которые забыли, ну почему не можем забыть? Но те, которые приходят и хотят сказать, что вот какие они обманщики. Они приходят и говорят, что нет никаких изменений. А на самом деле я вам покажу вон сколько сотни и тысяч изменений. Но на самом деле это манипуляция. Для чего? Чтобы за... Даже если бы действительно были бы, так еврейские мудрецы сказали бы, что да, действительно есть. И нет никакой проблемы, в конце концов. Да, конечно, есть проблема определенная, да? Но тогда не сказали бы, знаете, мы перенесли Тору, только не все буквы нам точно известны. Какая-то буква у нас есть вопрос, допустим, может быть. Но они приходят и говорят, нет, поскольку мудрецы сказали, что нет все точно до единой буквы, но мы покажем, что есть много, значит, они обманщики. Значит, вся еврейская традиция – это обман, и значит, это, в принципе, идея. То есть, здесь есть идеологическая подоплека во всем этом. Во всей этой манипуляции идеологическая подоплека, что специально сделано так, чтобы прийти и сказать, что вот человек, который верит, и вдруг, как вот та самая девушка, она вдруг, значит, верит, что есть Тора и так далее. И ей так сказали, еврейские мудрецы, что Тора наша точная. Это была проблема, Тора наша точная. Приходит она читать, здесь много разных разночтений, много разных значений. Какой вывод она делает? Значит, мудрецы обманули. Если бы еврейские мудрецы сказали бы, у нас есть какие-то разночтения, если я и не пришли бы, сказали бы, есть разночтения, ну, есть, есть. Но мы все равно верим в Тору, верим в это, хотя бы... в общий смысл, в то, что написано и так далее, что-то потерять. Но они приходят по-другому, с другой стороны. Еврейские мудрецы что говорят? Что нет разночтений. А вот мы нашли очень много разночтений. Что получается? Да. Значение обманщики. Значит, вся Тора – это обман. Значит, вся религия – это обман, это выдумки, сказки и так далее. Это, в принципе, подоплека во всем этом. Приходят эти сегодня и отвечает кто-то, да? Вот на это. Есть такой один, ну, жулик такой, да? Такой, ну, у него сайт свой такой есть, дат, иметка называется, как бы имет, скобка, кавычка, Ярон, Ядан такой, там даже на русском что-то пишет и так далее. И он, значит, приводит разные вот эти вот фокусы, ну, просто жульничество, у меня есть лекция, которая посвящена, вот некоторым его и жульничество, то, что он приводит, я прям показываю, вот он там приводит, да, некоторые вещи, я прям там показываю, вот сам текст, выделяю его, нарисую, что он написал, что действительно написано, что сказано, ну, просто жулик, это у меня такая лекция есть, в принципе, из двух частей, и что отвечает еврей сыну злодея. И там, значит, привожу, ну, все объяснение так довольно подробно. Да, и во всяком случае, и он приходит и говорит такую вещь. А, не только он, в принципе, другие тоже говорят. Почему сегодня действительно все Торы одинаковые? Ведь это тоже нельзя, да, ну, вот факт. Когда такой факт, что ты можешь сказать? Что они ответят на это? Приходит, говорит, на самом деле все началось с печатного этого. Когда придумали печать, вот тогда все и произошло. До печати были много разных тор, много разных вариантов, много разных это. И вот как только придумали печатный станок, это помогло как раз таки евреям. И они, значит, с этого момента выделили, построили себе какой-то один текст. И теперь точно. Поэтому то, что у евреев есть одна Тора, это благодаря печати. А не благодаря их традиции. То есть это приходит, которое делает шаг. А еменские евреи, они не захотели, они тоже взяли ту же самую. Тоже взяли. У них тоже должна быть совсем другая. Ну, вот эти вот некоторые своими штучки они не захотели изменить. Я не знаю, почему. Если же они изменили все, ну, там, наверное, же не... У них же, наверное, тоже было совсем другое. Если много раз менялось, много раз менялось, у них Тора должна была быть совсем другая, чем это. Только вот эти вот несколько вещей, только эти несколько моментов отличаются. Наверное, много отличалось. Теперь они взяли тоже как бы печатный текст. Это логика. Они взяли тоже печатный текст. Весь, все. Полностью, кроме вот нескольких мест. Вот именно вот этих. Почему именно этих? Да, это. То есть на самом деле, что здесь? Это уже не просто манипуляция, это хуже, чем это. Потому что на самом деле мы хорошо знаем, как мы сказали с самого начала. Еврей не заходит в книгу, в книжный магазин, покупает печатное издание, и по нему, значит, он пишет. А вдруг попалось ему такое, а вдруг попалось другое. Это не работает так. Правильно, что мы сегодня используем печатное это и так далее, но это подспорный инструмент, а не решающий для написания. А решающий для написания – это его знание, то, что он учил своего учителя, это Масура, это вся передача и так далее. Причем нужно сказать больше этого, что на самом деле и между этими печатными изданиями тоже нет разницы. Даже они, в принципе, сделаны в основном хорошо. Да, скажем, те, которые это делали, тоже делали нормальную работу. Не такую, как еврейские мудрецы. Как эти приходят и говорят, эти, значит, следуют. Что делают исследуют? Копается там, копается здесь, исследуют и так далее. И тем самым он приходит, значит, к людям и говорит, я ученый, что значит ученый, исследователь. Я посвятил несколько лет, 5 лет, 10 лет, исследованию текста. Я работал, я брал много разных манускриптов, так они говорят, разных этих. Рэй проверял, смотрел, исследовал и так далее, и пришел к выводу, что было несколько этого. Вызывает доверие, правильно? Человек потратил несколько лет, чтобы исследовать и так далее. Еврейские мудрецы каждый раз занимались исследованием намного глубже, намного больше. Посвящали этому не 5 лет или 10 лет, а чуть ли не всю свою жизнь. И так далее. Работа, которую они производили каждый раз... Были такие, как Минхашай, специально занимались этим вопросом. Были такие потом, как до этого было, да, Минхашай был где-то лет, да, 400 назад, а до него был Рамо, а до него были еще. И это, да, значит, это сама Масура такая же. Что такое Масура? Это были еврейские мудрецы, которые занимались исследованием глубоким, до невозможности. Приходит тот самый исследователь и говорит, вот я вот такой исследователь, я провел серьезную работу, поверьте мне. А как ты отбрасываешь намного более серьезную работу тех самых, которые это... Отбрасываю, я на них не хочу обращать внимания. И приходит, говорит такую вещь, что значит? Вот до того, как был этот печатный текст, вдруг было, поменялись разные эти, да, после того, как это вообще был печатный текст, после этого печатного текста стали вот все писать, да, все писать одинаково, все писать одинаково. Это обратно, ну, еврей, который знаком с еврейской жизнью, он, значит, будет смеяться сразу, да? А на самом деле, ну, для других людей, возможно, так это может восприниматься. Почему? Потому что мы знаем, что такое еврей, да? Как кто евреев работает? Два еврея, три мнения. Кто-то пришел, мне принес какую-то книжку печатную, вот так писать, так что это? Он всю историю, всю свою традицию, всю своего отец, его дед, его эти писали вот так, а сейчас ему кто-то принесет книжку, он должен писать по-другому. Можно его убедить в этом? Я скажу вам, я сам, ну, по своему опыту, я сам когда-то был здесь много лет назад, раввином горской общины в Москве, а сам я как бы, ну, веду себя Пашкинас. Я там пытался вести несколько обычаев Пашкинас. Мне было это удобнее, да, мне было удобнее, все равно там люди что-то были неграмотные в основном, мне ничего не знали. Так, ну какая разница, я так понимаю, как я учил, так я, значит, это делал. И несмотря на то, что они это не очень-то знали, были неграмотные, я смог хоть одного подвинуть, чтобы он принял то, что ни одного из них. Да, проставить человек, пойди и попробуй, подойди сейчас, скажи сегодня за каждую маленькую проблему, кто-то там что-то сделал не так, поднимается крик всего харидимного мира, как он преступник, он отшелит, и мы делаем херим, что только не делают против него, чтобы вот тот... Хотя тут ничего не делают, только какой-то маленький штрих, где-то что-то. Я же не говорю, там разные как-то возмущаются против религиозных евреев в Израиле, что вот они не принимают реформистов, не принимают тех, не считают их за евреев. Как так? Надо быть лояльным. Ну, в конце концов, ну, все евреи и то немножко. Такие, такое, знают. Никак, даже не на каплю, не на это, даже на сантиметр не приближают к ней, да, не дают им приблизиться. Не это, да, это понятно. Прийти и сказать, что вот, и это когда было? 500 лет назад, когда было? 400 лет назад, печатное дело. Для нас же это как детское время. У нас же измеряется все не тысячелетие, у нас есть книги 3000 лет. Есть книги от Адама Ришон, от Авраама Вину. Есть книги, которые, да, были так, во всяком случае, мы это, их, да, у нас так оно, в нашей традиции. Книги, которые были в Талмуде, более поздние, более поздние, более поздние, это назывались там как, Танаим, Амураим, Сабураим, Гаоним, Ахроним, Ришоним. Ну, Ришоним, потом Ахроним. Это эпоха 500 лет, Ахроним это последнее. Это эпоха 500 лет, это уже эпоха последних, так называемая. И куча книг есть в то время. И было, да, и мы все, что мы знаем просто, да, это сегодня, скажем, да, я не знаю, в России или где-то там, когда там, я знаю в этом, да, где-нибудь, или в той же России, в той же Англии, в той же Франции, когда берут текст 200 лет, 300 лет назад, они читать его не могут. Все изменилось. Для нас это дети читают. 500 лет назад, это считается современное, современный язык, современное, я спокойно читаю без всяких проблем. И там рассказывается, мы знаем все, что там происходило, все, что говорили, все, что, это еврейская традиция. Да? Не просто книги, у нас есть учителя, у нас есть это, которые нам рассказывают, что было и так далее. У нас есть свидетельство всего, у нас было, да, свидетельство, как мы говорили о том самом свидетельстве тех времен. И причем прийти нам сказать эту сказку, что пришел кто-то, напечатал какой-то текст, и все его приняли. Да, это просто смешно. Если это было принято писать по-другому, в какой-то общине, ты не сможешь его заставить переизменить. По-простому. И это мы, этим объясняется, почему есть разница у йеменских евреев. Почему? Именно в этом. Потому что именно в этом у них была другая традиция. И не, они не изменили ее до сегодняшнего времени. Почему? Что так их нет традиции. И так у нас правило. Каждый должен типа свой... По своей традиции, если только действительно есть какая-то ошибка и так далее, что это все, это можно проверить, да, беседы. Это понятен момент. Еще один момент я хотел разобрать. Они приходят, на этом не останавливаются. Да, это суть манипуляции, да, мы видим, как это строится манипуляция. То есть, в принципе, все эти тексты не написаны для религиозных евреев. Они на них даже обращать внимания не будут. Поэтому мы обычно об этом даже не говорим, зачем нам это рассказывать. Просто я это начал только из-за того, что вот я вдруг встретил такую девушку, которая, на которой это повлияло. Но она так немножко, не знаю, насколько она религиозна, нет. Ну, в всяком случае, что-то верила, и это ей повлияло. Да, только поэтому, чтобы это было. Но на самом деле даже для кого это написано? Для разных окружающих народов. Для евреев, для тех, кто не связан с религией. В принципе, это написано, записано для борьбы с религией. Ну, по-простому, это вся подоплека этого дела. И вот это вот, да, и вот это вот, да, и чтобы убедить тех, что вот какие эти... А те спросят, подожди, а вот они же не принимают это. Вот. А почему? Сразу возникает вопрос, почему религиозные евреи не принимают? Вот придет, вот рассказывает, это все понятно, хорошо, хорошо. А почему? Почему они не согласны? Действительно, это вопрос. Почему? Потому что если действительно были бы ошибки, мы действительно признали бы, почему нет? Как я сказал, нет никакой проблемы. Там, где мы действительно потеряли знания, так мы потеряли. Мы это говорим открыто, да? Но весь смысл же не в этом. Потому что они приходят и хотят сказать, а почему действительно вот такой вот человек приходит к этому автору, а почему вот те самые религиозные это не понимают? А потому что они мракобесы. Потому что они специально обманывают, потому что они хотят властвовать разными людьми, обманывать их душами, и так далее. В принципе, вся эта идея для того, чтобы доказать или показать вот этот самый момент. Не потому, что здесь что-то нужно кому-то, вот эта вся информация, она никому не нужна. Тем людям какая разница, как есть много Тор, нет много Тор. Евреям это не нужно, потому что они к этому серьезно не относятся. Тебе раз зачем все это нужно? Только чтобы для пропаганды вот этой вот идеи. Нет другого смысла. Но на самом деле есть еще один момент. Они не ограничиваются этим, я просто не привелся. Они приводят также еврейских мудрецов. Приводят еврейских мудрецов. Еврейские мудрецы, как мы сказали, занимались этим вопросом очень. Очень серьезно. И поэтому в каждом поколении были споры. По каждому детали, по каждому вопросу, по каждой это, споры и так далее. И приходят, и они записаны эти споры. Продолжительные, длинные, с разными тонкостями, с разными, иной раз, с выражениями один против другого. Все что угодно. Приходит сейчас, он, эти как бы Талмуд и так далее, да, тоже приводятся. Это как бы у нас есть как бы протокол подробный, ни у каких-то родов нет таких вещей тысячи лет назад. Это, как это, слово о полку Игоря здесь есть, да, не знаю, такая-то, когда тысячу лет назад, чуть больше, я не знаю, да, тысячу лет назад. Слово о полку Игоря, прям вот такое вот произведение-то, я не знаю, я когда почитал, ну что, ну там что-то написано такое, ну так же. И это надо его еще изучать, вот что он имел в виду, не имел в виду, и вообще понять его надо понять, его же невозможно понять, наверное, да, на современном этом. И тогда, это эпоха его, это тысячу лет назад. Тысячу лет назад это Рамбам, это Раши, это Гаоним, это... Мы это сидим, у нас книги, целые книги ихние. Надо еще уметь, чтобы было время их все пройти, прочитать. Только с той самой эпохи, не говорю эпохи до этого. И эпохи до этого, и эпохи до этого. И все время, не какое-то там произведение искусства, которое нашли там что-то и к земле и так далее. У нас есть это есть. И все это по традиции. И там, конечно же, есть много разных выражений у еврейских мудрецов. И приходят они и говорят, я не буду здесь приводить, но в принципе могу привести какие-то примеры этому делу. Приходят, говорят, еврейские мудрецы, вот здесь еврейские мудрецы, там скажут, брат Вас, вот сказал точно, что у нас нет единой Торы. А здесь в Талмуде написано, что мы потеряли те или другие псуки. В Талмуде написано. А здесь написано так-то, вот свидетельство. То есть они понимают, что со своей точки зрения, с точки зрения всех этих археологических находок и там разных, все это не убедительно совсем. Тогда приходит, говорит, что они? А вот я вам докажу. Приходит и хочет доказать нам на основе наших книг, что на самом деле они правы. Это принцип, да? Они приводят, там тоже очень выглядит убедительно, на первый взгляд, когда прочитаешь прямо. Вот, ну вот Рамбам написал, вот смотри, вот, Радвас пишет вот прямо открыто и так далее, да? Ну, я тоже этот момент там где-то в лекции разбираю, но у нас уже нет времени, чтобы все это объяснить, я просто принцип объясню. Принцип он такой, что на самом деле еврейское, да, это правильно. Он там читает, он прям берут слова из этого, да, цитаты, откуда они берут цитаты, из нашей книги. Я бы по-простому сказал, подожди, ты берешь цитату из какой-то книги, одного из мудреца, правильно? И вот говоришь, вот там написано, ну, во всяком случае, ты так читаешь. Да? Что там написано, что вот Торы уже было много разных, было потеряно, и Торы, там и разные слова, и так далее. Ну ты же считаешь, что раввин это мракобес, так что ж ты ему веришь? Мракобесы и обманщики, правильно? Так что ты ему веришь? Так может быть он тоже обманул? Простая вещь. Другая вещь. Он хочет нас обучить то, что нам говорили еврейские мудрецы. Ни один из еврейских мудрецов, ни сейчас, ни в том, ни в прошлом, ни позапрошлом поколении, ни во время Талмуда, не считал, что есть изменение в Торе. Тора была точно сюда, единая Тора. Не сомнение. Если бы кто-то из них это сказал бы, то мы так бы и считали, послушай, наш учитель. Что-то приходит учитель и говорит нам так. Если мне мой учитель говорит, что-то говорит, так он так говорит. В принципе, как я и сказал, что если бы действительно была бы такая ошибка, мы так и сказали, почему нет, но все равно нам не меняет много, да? Но все это, мой учитель мне объясняет, что нет ни одной ошибки, ни одной, вот, кроме тех изменений, которые мы сказали, нет ничего. И его, мой учитель, ученик Брескирова, его учитель ему объясняет то же самое, Гаон и Вильна говорит то же самое. Да, Шулхан Арух говорит тоже, я просто говорю эпохи, но каждый, все еврейские мудрецы в ту эпоху то же самое. И во время этого, да, и до этого, и тысячу лет назад, и 1500 лет, и 100 тысяч лет, и 2000 лет назад. Все они говорят одно и то же. Поэтому мы говорим то же самое. Он приходит и хочет мне привести вот какого-то там из мудрецов 1000 лет назад, которое записано, или 1500 лет назад там из Талмуда. Вот он не пишет, он пишет, что есть ошибка. Что он хочет мне сказать? Хочешь мне сказать, что я не понимаю, что там написано? Что я не знаю, я этого не учил. Я не знаю, что это такое. Он хочет меня обучить Тору. Хочет меня обучить на наших мудрецов. А мы что, мы это, да? Понятен принцип. То есть приходит он, делает некоторые... какую интерпретацию свою, на своем принципе, по-своему. Он и в него не верит, и в наших не верит, и в тех не верит. Но он хочет интерпретировать, и хочет как бы разделить и прийти и сказать, ну знаешь что, они, вот там у них написано. А вы вот говорите по-другому, это противоречие между вами, значит вы обманщики, лгуны и так далее. Это в принципе идея, которую он хочет сказать. Это в последнее время начали обманывать раввины полностью, вот, именно по каким-то своим причинам, не знаю, да. И поэтому, да, это то, что он хочет сказать. Вот там он написан. И вот, ну вот, вот написано. На самом деле, на каждое то, что написано, в каждом месте там имелось в виду совсем другое. Есть, которые пишут, я здесь привел несколько статей, которые вот разбирают и показывают все их вопросы. На все их вот вопросы утверждения есть там некое, да, есть это же там совсем другое, они говорят о другом. О других понятиях и других это. И в конце концов нет, да, конечный результат в конечном счете, что нет никаких изменений. И они сами, те, кто это говорили, числа они проводят, тоже так же считают. И так же, да, говорили, так мы это знаем. Но на самом деле, да, это так, да, только что он делает здесь? Что он делает? На самом деле, как мы сказали, то, что он находит какую-то книгу, что принцип манипуляции, то, что он находит какую-то книгу. Где-то. Неизвестно, кто написал, неизвестно, кто это. И говорит, вот свидетельство, что раба была другая. Что он сделал? Он вывел эту книгу из-под традиции. Потому что она выведена из-под традиции. Я не знаю, кто ее написал, так какой, почему я должен на нее вообще полагаться? Для меня это не свидетельство ничего. Мы сказали, что Тора сохраняется внутри традиции. Почему? Потому что есть способы сохранения, очень сильные. Как только их нет, моментально оно меняет свою функцию, да, моментально оно портится. Понятно, поэтому ты нашел кого-то, иди знай, кто я написал. То есть вывести из-под традиции, это они уже рассматривают самих себя, а не нашу традицию. Да, свои это. Теперь, когда они берут еврейского мудреца и делают ему интерпретацию свою, эта интерпретация в еврейской традиции всем другая. То есть получается, что они делают то же самое. Они как бы выводят это вот слова этого еврейского мудреца, как бы письменное это, выводят из традиции. То есть не понимают, так это понимают традиции, а понимают по-другому. Это в принципе похоже на ту самую Тору, которую нашли где-то, неизвестно кто написал, неизвестно зачем. Да? Тот же самый принцип. Потому что внутри традиции у них нет никакой возможности что-либо сказать, да как-либо противостоять вот еврейскому мировоззрению, еврейской логике. Понятна эта вещь. Да? То есть, потому что текст, который был написан 1000 лет назад, 500 лет назад, даже 200 лет назад, даже сегодня кто-то написал текст, можно интерпретировать его как угодно. Любой текст. Можно выучить все, что угодно. Откуда мы знаем, что в этом тексте написано? Что действительно имел в виду? Вот любой текст. Почему? Вот понятно, да, почему? Потому что текст, он конечные знаки. Смысл, который в них, это смысл, это разум. Это понимание. Понимание, оно, вне границ, вне рамок, да, вне это. Оно не имеет ограничений. Теперь ввести мысль в письменные знаки, это всегда поставить границы. Да, это только мы можем взять только одну грань. Когда я читаю, я хочу восстановить то, что думал. Ту самую мысль того, которого писателя, правильно? Но поскольку это как проекция. Письменный текст, этот знак, это как проекция. Из проекции я могу теоретически восстановить несколько разных фигур, разных понятий, да? Я вижу круг. Что такое круг, если на это? Это проекция чего-то, да? Ну, отпечаток чего-то. Как? Может быть, это конус. Может быть, это стакан. Может быть, это еще все, что угодно, да? То есть по проекции я должен понять, что... Каков сам предмет. То же самое здесь. Я вижу букву, вижу слово, вижу предложение. Это определенная в каком-то смысле проекция. Я должен понять его мысль, что он думал, когда он это писал. Я, в принципе, могу сделать несколько интерпретаций, что именно. Это в любом тексте, это понятно. Можно, и это мы видим хорошо. Поэтому откуда, как я должен знать, как я могу знать, что действительно было написано в этой книге, в этом тексте. Что имел в виду тот самый? Чтобы это знать, я должен у него это спросить. Это нужно, чтобы он мне сам это рассказал. Поэтому это принцип устной Торы. Это то же самое с Торой, что там можно комментировать все, что угодно. Мы знаем все, и христианские, и не христианские, и самаритянские, и все, что угодно могут придумывать. Но мы-то исследуем еврейской традиции, что это значит, что, чтобы знать точно, что имела в виду Тора. Я должен спросить ее автора, что он имел в виду Тора. А он не может мне это написать, потому что если мне это напишет, обратно будут знаки. Иди знай, что он там имел в виду. Поэтому он, да, это можно передать только устно. От учителя к ученику. Передать мысль. То есть, я хочу понять, что он понимает. Я хочу в свою мысль вести его мысль. Как это сделать? Только передача учителя учителю. Кто-то скажет, подожди, а как учитель обучает ученика? Тоже словами. Слова тоже это проекция. А как же? Это правильно, что слова тоже можно понять по-разному. Но учитель, когда обучает ученика, он смотрит ему в глаза. И когда он ему говорит, он видит, если тот понял или не понял, спрашивает еще раз вопрос, тот, другой, третий. Только и он как бы его направляет. Тем самым учитель как бы вводит свою мысль внутрь него. Правильно при помощи конечных знаков, как слова. Но поскольку он делает это один на один, и это он передает ему именно то знание, пока он не остановится, пока не увидит, что тот ученик понял, что он имел в виду, его самую мысль. Которая не ограничена, ну, в рамках вот конечных знаков. Это понятно. Это идея устной традиции. Поэтому устная традиция передается именно таким образом. То есть для того, чтобы знать, что имеет, о чем нам говорит текст, мне необходимо получить это, спросить этого, кто это написал. И это должно быть устно. И больше никак. Поэтому, да, это то, что они приходят и говорят, вот этот учитель написал, вот какой-то там раввин написал, что нет. Подожди, откуда ты взял? Написано в тексте. Твоя интерпретация. А что и другие еврейские мудрецы говорят? Что еврейские мудрецы говорят? Они читают. Как? Они приходят, они же не понимают так. Почему нет? Потому что они учителю свои, учили у своих учителей, а те у своих учителей, а те у учеников этого самого раввина, то есть точно знают то, что сказал этот раввин. И вот эта традиция нам передает, что они считают, что нет ни одной буквы измененной в Торе. Это понятно. Или еще один момент, они приходят, спорят между собой, да, находят разные споры. Один сказал так, другой сказал так и так далее. Можно взять какое-то одно из выражений и начать, вот здесь он не знал, не понимал и так далее. Потому что выяснение истинности обязательно связано со спорами, с разными поднятием разных сомнений и так далее, и так далее. Теперь, о чем это говорит? Говорит прямо противоположно. Не то, что были споры, не знали, как писать. В чем-то не знали, что-то знали, как мы сказали, то, что мы сказали, то, что не знали. Не в том, а в чем это как обратный же принцип проверки. Что действительно, может быть, даже какой-то еврейский мудрец, изучая какую-то вещь, он что-то может забыть, что-то не знать, что-то не учить. Есть субъективный фактор. Всегда есть субъективный фактор. Мы же говорим, человек, когда что-то свидетель, что-то увидел, может что-то ошибаться, что-то не понимать. Есть субъективный фактор. Когда есть два, меньше возможность для ошибки. Когда есть три, десять, сотни, почти что невозможно ошибку. Почему? Ведь каждый может ошибаться, правильно? Каждый может ошибаться, но все вместе не могут ошибаться одинаково. Это принцип, с которого невозможно убежать. И поэтому, когда у нас есть много, вместе собираются, и они свидетельствуют, то тогда мы можем выяснить истину. Поэтому очень может быть, что какой-то, скажем, раввин где-то что-то, он что-то недослушал, что-то не понял, в каком-то определенном моменте. Но приходит другой и спорит с ним, и подмечает так, а третий так, и так далее. В конце концов, алаха идет по большинству. Почему по большинству? По тому самому принципу. Когда есть много раввинов, много учеников, много учителей, и даже если мы предположим, что у каждого он как человек, у него есть некоторый фактор субъективности, в тот момент, когда их есть много, и они спорят между собой и так далее, этот фактор субъективности исчезает, и все это обсуждение получает фактор объективности. Переход, да, становится объективным. Почему? Потому что каждый может ошибиться, но не могут ошибиться все вместе, одновременно в одном и том же. Это мы знаем из мироздания, да, понятно, поэтому то, что они приходят и находят, что там что-то спорят, вот тот кто-то что-то сказал так, а тот кто-то сказал так, в принципе, они выходят из правил обратно традиции, в результате решается по большинству, что значит по большинству, кто сказал, что надо решать по большинству, Тора сказала, почему, потому что тогда сохраняется тот самый принцип объективности. Фактор объективности он это. То есть он, и этот фактор объективности делает вот это вот высказывание, вот это вот знание, которое было установлено потом в законах, в Алахот, оно делает его абсолютно истинным. Потому что этот принцип, как мы сказали, что при множестве людей, множестве свидетелей, фактор субъективности исчезает полностью, если только это абсолютный. Тогда это получается абсолютный. Поэтому получается, что в момент, когда еврейские мудрецы спорили о чем-либо, и каждый говорил какие-то мнения, но в конце концов установили Аллаху, по большинству, эта Аллаха как раз-таки принимает статус объективности именно поэтому. А они что говорят? Что вот, спорили, то думал так, значит не знают, значит не понимают, значит, а потом что-то установили, и вот установили, может быть, какие-то ошибки и так далее. Понятно, это обратно одна из манипуляций. Я просто понимаю, что уже со временем проблема. И... Да?